Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Радио «Донбасс Реалии» и прямой эфир. Это час с вами в студии. Проведет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 29 июня. Сегодня говорим вот о чем. Украинские военные держат оборону Лисичанска. Ольга Мельянчук расскажет о ситуации в Харьковской области. И почему оккупационные власти Херсона похитили законного мэра города. Страны НАТО на саммите в Мадриде одобрили новую стратегическую концепцию до 2030 года, в которой Россия названа, цитата, «самой значительной и прямой угрозой безопасности Альянса». Кроме этого, президент США Джо Байден объявил об укреплении сил НАТО в Европе. Количество сил реагирования Альянса на восточном фланге будет увеличено с 40 до 300 тысяч человек. Кроме этого, Альянс утвердил новый пакет помощи для Украины, в котором новые поставки нелетального оборудования, усиление киберзащиты и модернизация оборонно-промышленного комплекса Украины. Накануне замгенсек Альянса Мирчи Джоане заявлял, что мадридский саммит блока, цитата, будет одним из самых трансформационных в истории НАТО. Неожиданно перед самим саммитом НАТО президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снял свое вето на вступление в Альянс двоих новых членов – Швеции и Финляндии, в результате чего НАТО официально пригласило Стокгольм и Хельсинки в военный союз. Еще за неделю до саммита президент Финляндии Саули Нинистьо не верил, что удастся найти компромисс с Анкарой. Замглавы российского МИДа Рябков сообщил, что, цитата, «Россия в ответ на усиление военного присутствия США в Европе примет компенсирующие меры, возможности и ресурсы у нас есть». Накануне саммита также стало известно, что западные союзники Украины готовы ей предоставить современные системы противовоздушной и противоракетной обороны, о чем не шло и речи в начале полномасштабного вторжения. В студии мы поговорим о том, чем грозит для России статус прямой угрозы для безопасности НАТО, готовится ли Альянс всерьез воевать с Кремлем или только посылает политические сигналы, и когда Запад поможет Украине закрыть свое небо, что для этого, собственно говоря, нужно. У нас в гостях будут народный депутат от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, украинский дипломат и эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара и эксперт-обозреватель портала Defense Express Олег Катков. Ждем ваших комментариев и вопросов в чате на украинской службе «Радио Свобода» в Ютубе и Фейсбуке «Донбасс Реалии», а также в нашем Вайбере, его номер 095-151-9505.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Украинские военные держат оборону в Лисичанске. Идет наступление Российской Федерации в направлении Волчьяровка-Верхнекаменка, сообщает Генштаб. Россия пытается создать окружение вокруг Лисичанска. Под Славянском войска России пытаются выйти на рубеж Богородичное Краснополье, чтобы затем наступать на Славянск и Барвенково. По позициям украинских защитников в Маяках и Серебрянке велся артиллерийский огонь. На Бахмутском направлении в прошлые сутки наступление российских войск шло в направлении Медная Руда Клинова и имело частичный успех. Враг закрепляется в северной части Клинова, это признали в Генштабе. Мой коллега Сергей Горбатенко работал сегодня на Волновахском направлении. Он с нами по телефонной связи. Сергей, привет.
Добрый день.
Сергей, почему ты туда поехал, на Волновахское направление? Что рассчитывал увидеть, узнать и какая там обстановка?
Сейчас в основном внимание приковано к городу Славянску. Действительно, вот этой ночью Славянск опять-таки обстреляли кассетными боеприпасами. Но очень мало информации у нас именно оттуда, с юга, с юго-запада. Поэтому я вот решил туда съездить и посмотреть, как воюют украинские военные, с какими проблемами они сталкиваются, что там вообще происходит, двигается линия обороны или стабильно. Вот такая была мотивация.
Расскажи, что тебе удалось узнать?
Мне удалось узнать, мне, правда, не назвали временных рамок, но я так понимаю, что это вот, возможно, несколько месяцев тому назад, когда одно из подразделений заступило на эти позиции. Были сильные обстрелы, но, тем не менее, украинские военные отодвинули линию обороны на 10 километров вперед. То есть они, им удалось освободить еще 10 километров украинской земли, несмотря на жесткое сопротивление российских войск. Вот когда мы были неподалеку от позиции, тоже происходили обстрелы. Причем обстрелы происходят совершенно из разнообразного вооружения. Но, тем не менее, украинским военным удается отбивать атаки. Буквально на днях они выявили диверсионно-разведывательную группу, российских войск был захвачен в плен. Один военный и 6 диверсантов были убиты. Кроме того, мне показали трофейную технику, в том числе и вот бронеавтомобиль «Тигр». Украинские военные рассказали, что в этом «Тигре» передвигались спецназовцы главного управления разведки и генштаба вооруженных сил Российской Федерации. Но несмотря на то, что это были спецназовцы, то украинские военные все равно уничтожили эту группу, которая была в этом бронеавтомобиле. Пришлось всего лишь заменить одно колесо. И теперь вот эта российская военная разработка воюет, опять же, против российской армии.
Сергей, ну а где сейчас, получается, проходит линия фронта? Ты говоришь о том, что удалось продвинуться украинским защитникам вперед на 10 километров. Вот есть представление, где, собственно говоря, сейчас они держат позиции?
Ну, я бы сейчас не хотел бы называть населенные пункты, чтобы не раскрыть места дислокации.
Хорошо, тогда расскажи, ощущается ли в Донецкой области, ну, ты пообщался, я думаю, с военными, превосходство войск в России в тяжелом вооружении, они ведь благодаря этому, наверное, и продвигались вперед, или ситуация, по твоим ощущениям, выравнивается?
Безусловно, сейчас все еще ощущается превосходство российских войск, но, тем не менее, украинские военные говорят о том, что западное оружие, которое к ним поступает, существенно превосходит по тактико-техническим характеристикам российские образцы вооружений, и поэтому постепенно, медленно, не так, как хотелось бы, но тем не менее постепенно ситуацию удается выравнивать.
Спасибо. Это был мой коллега Сергей Горбатенко, который работал сегодня в Донецкой области, неподалеку от Волновахи. Он говорит о том, что есть определенные тактические успехи украинских вооруженных сил на этом фронте. Идем дальше. В Харьковской области российские войска сосредоточены на том, чтобы не пропустить силы обороны Украины к границе под Циркунами и Кутузовкой. Там силы Российской Федерации провели воздушную разведку. Ольга Миленчук работает на этом направлении, она с нами на телефонной связи. Сейчас мы с ней восстанавливаем связь. Я напомню о том, что мы поговорим о том, что происходит в данный момент в Харьковской области. Там генштаб Украины сообщал о том, что были попытки разведки боем со стороны российской армии выяснить позиции вооруженных сил Украины, где они сейчас находятся, вот под Циркунами и Кутузовкой они проводили вот эти вот военные операции для того, чтобы прощупать расположение украинских военнослужащих. Что происходит в Харьковской области, расспросим мою коллегу Олю Амельянчук, она с нами по телефонной связи, вроде восстановили мы с ней связь, соединились. Оля, привет.
Добрый день.
Оля, расскажи, какая интенсивность боевых действий там сейчас?
Інтенсивність боїв насправді досить висока. Ми були з колегами в селі, зокрема, Грушеваха в Ізюмському районі та в розташованому поруч місті Барвінкове. І ці ділянки росіяни обстрілюють в основному з реактивних систем залпового вогню, це «Ураган» та «Град». І ну от той день і там ще частину дня, що ми там провели, не було там, не знаю, і години такого повного затища, постійно йдуть обстріли.
Расскажи, продвигается ли украинская армия вперед? Были раньше сообщения о том, что были такие тактические успехи, или вот все сейчас на той же окопной борьбе, вот в районах Циркунов, ну и других населенных пунктов, которые в последнее время удалось украинской армии освободить?
Ну, ми знаємо, що Ізюмський напрямок і Харківщина та дійсно мали досить високу інтенсивність боїв від початку повномасштабного вторгнення. За моїми відчуттями, зараз основна задача військ там українських утримати Барвінкове, тому що інакше росіяни матимуть прохід до, зокрема, Краматорська і Слов'янська і замкнуть якби так на півкільце. З приводу просування не готова це коментувати, але з того, що я бачила, наразі просувань немає.
Ти пообщалася з жителями освобождених сіл, що вони розказували?
Та, поспілкувалася, давайте подивимося зараз відео.
Розбило все. І, мабуть, оце отут у нас, і в Камишевахі, мабуть, в нас страшніше, чим було на Донбасі діти. 4 місяці, ні дня, ні ночі, гради. Снаряди. Страшне. Мене як накрило там біля сільсовєта на асфальті. Це був, ви знаєте, це страшно як. Я упала, вросла в асфальт. Понятно? А кругом вирви. Підіть, подивіться. Сам я зробила плітку. Тікай, хазяїни. Оце ж немає світу, ні гозу. Дітка, нічого нема. Оце зробила я плитку, бачиш? Варю тут їсти. И можно выжить, как бы не стреляли.
Оля, ну вот вы видели, мы бабушку, да, вот женщину. А там много вообще местных жителей, вот ты встретила?
Цю жінку звати пані Ніна, їй 73 роки. Вона дійсно провела майже 4 місяці в погребі, жила разом з 55-річною своєю донькою. Це село Гришуваха Ізюмського району. Там досить складна ситуація з місцевими. За останнім переписом населення жило близько там 800, тобто досить велике село. Зараз залишилось, не знаю, може з десяток людей, яким ну просто нема куди поїхати. І ситуація там досить напружена. От вони виживають за рахунок таких літніх кухонь і ховаються постійно в погребі. За словами пані Ніни, ось сьогоднішня ніч і попередня – це дві єдині ночі за 4 місяці, що вони ночували в своїй, хай там напіврозбитій, але в своїй хаті. Весь інший час жили в погребі через високу інтенсивність обстрілів.
А є де купити продукти, лікарства, питьову воду?
В самому Барвінковому, це райцентр, де раніше жило 13 тисяч населення, зараз близько тисячі, от, власне, Грішуваха відноситься до Барвінківської громади. Там ще працюють магазини, навіть пожежна станція працює, вони постійно, пожежники постійно рятують людей, там їх небагато залишилося, але вони працюють. Словом, якась комунальна система і магазини якісь є. Але ну з медициною проблема, навіть в Барвінковому люди звертаються вже до військових. Ну і в Грушевасі немає нічого, все за рахунок там якихось підвозів і військових, які там на Харківщині знаходяться.
Спасибо, Оля. Ольга Емельянчук, корреспондент радио «Донбасс Реалии», работала она сегодня в Харьковской области. Спасибо большое за твое включение. Идем дальше. В оккупированном России Херсоне задержали мэра города Игоря Колыхаева. Его советница Галина Алешевская сообщила, что городского главу забрали из-за отказа сотрудничать с оккупационными властями. Те, в свою очередь, подтвердили, что главу Херсона задержала российская военная комендатура, сообщив о саботаже со стороны мэра. Колыхаев оставался в Херсоне, несмотря на оккупацию города российскими военными. Он говорил, что продолжает исполнять свой долг перед избирателями. Публично он никогда не поддерживал оккупантов и открыто рассказывал о ситуации в городе в СМИ, но оставался одним из немногих публичных украинских чиновников на оккупированных территориях, кого до этого не похищали и не задерживали российские военные. Ну, в частности, Игорь Колыхаев регулярно принимал участие в проекте украинской службы «Радио Свобода», «Свобода ранок». Первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, как оккупационные власти Херсонской области относились к украинским чиновникам и чем занимался Колыхаев во время войны.
Последние 2-2,5 недели я нахожусь уже на нашей территории, контролируемой Украиной. Угу. Я был вынужден выехать с Херсонщины.
Я, собственно, сейчас объясню, почему я спрашиваю. Колыхаев не выезжал, да, все эти 4 месяца, и он продолжал работать в городе, но при этом... Вы тоже провели в оккупации, насколько я понимаю, почти 100 дней. Вообще, можете объяснить, как Колыхаеву удавалось работать мэром все это время? И вообще, как себя оккупационные власти в городе вели? Вот мы знаем, что мэра Мелитополя Ивана Федорова похитили практически сразу. Как в Херсоне все это происходило?
Для меня это достаточно странная ситуация, если говорить откровенно, потому что я и члены моей команды больше 2 месяцев мы находились в розыске у оккупантов и фактически работали и жили в условиях, знаете, глубокого подполья.
То есть вам приходилось скрываться?
Безусловно, конечно. У всех ребят были проведены обыски, я не был зарегистрирован в городе Херсон, поэтому они не знали. Где меня искать, да, по месту жительства, плюс оно, мне приходилось его постоянно менять. А те коммунальные предприятия, на которых они знали, что я там на их базе, да, организовал своего рода офисы рабочие, везде прошли обыски. На отдельно ходили с распечатками моей фотографии, требовали выдать государственного преступника. Ну, как бы в их больном воображении это было так. Насколько я знаю, Игорь Колыхаев... Абсолютно открыто жил в Херсоне, ездил в мэрию, пока еще там, да, находились они в мэрии. И мне вдвойне странно о том, что кто-то и присылал ему какие-то письма с каким-то приглашением. У нас 49 громад, у нас были и главы громад, да, и мэры в других населенных пунктах Херсонщины. Никто никакие письма там никому не присылал. Там приезжали, сразу и забирали, если человек не сотрудничал с органами. И это происходило на гораздо-гораздо более ранних этапах. Сегодня уже нет у нас населенных пунктов на Херсонщине, которые бы орки жестко не контролировали, скажем так.
Угу. Правда ли, что Колыхаев в том числе проводил некие совещания с чиновниками херсонскими, но при этом на этих совещаниях присутствовали сотрудники ФСБ?
Ну, безусловно, я на таких совещаниях не присутствовал, но информация о подобных вещах, к сожалению, была. То, что я могу подтвердить, то, что, к сожалению, фактически с первых дней оккупации практически каждый день под мэрией действительно были запаркованы автомобили с символикой ТЗ-ки, так называемые. И те источники в мэрии, которые были, да, они информацию эту транслировали. Собственно, это была одна из причин, почему с момента начала войны я ни разу физически не был в помещении мэрии.
Ну вот вы сказали, что... Все, что произошло с Колыхаевым, находите странным? Объясните, что вы имеете в виду?
Я хотел бы все-таки дождаться. Ну, в любом случае, знаете, я ни одному человеку, как бы там не было бы к нему каких-либо вопросов, не пожелаю оказаться в руках орков. Я прекрасно знаю, что это такое. Многие члены моей команды были вынуждены пройти через эту мясорубку, да, когда их похищали, когда их прогоняли через эти подвалы. И я знаю, что там происходит. Прекрасно знаю. Поэтому, если там это действительно реальная ситуация, то я могу пожелать Игорю Викторовичу только скорейшего освобождения, и чтобы он как можно быстрее вышел на подконтрольную Украине территорию, прошел соответствующую проверку, как и все остальные, как и я, через службу безопасности Украины, через полиграф, и чтобы уже мы получили ответы на все вопросы, которые интересуют на самом деле очень многих и херсонцев в том числе. Это, ну, к сожалению, вопросов очень много.
И последние данные из Кременчуга, где позавчера российская ракета попала в торговый центр. По информации офиса генпрокурора, остаются без вести пропавшими 36 человек, 18 погибли и около 60 пострадали. Больше всего жертв было в отделе игрушек, констатируют полицейские, которые вместе со спасателями разбирают завалы. Они считают, что под руинами ТРЦ остаются еще тела. По данным вооруженных сил Украины, работали ракеты Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22. Их пуски совершили над Курской областью России. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил Радио Свобода, что одна из ракет попала в промышленное предприятие, на котором в советские времена производилось оружие, но сейчас оно уже не работает. Это Кременчугский завод дорожных машин. Вторая ракета разорвалась внутри торгового центра, прямо в салоне бытовой техники. Reuters пообщался с пострадавшими от ракетного удара, которые сейчас находятся в больнице.
Оборваны в крови полностью, там девочка якась падала, ми її піднімали, виносили, тягнули ту девочку, вона падала, сознання теряла.
Тебе от чувство таке, що просто ти летиш, я якось так вперед, от, знаєш, вперед головою туди кудись, і по тілу б'є, щось б'є, осколки це чи що це падає, все просто розриває щось. Я кричу, помогите, и откуда-то вода.
Да, вода текла. Вот
там, я, уже вода, вся вода да. Нас в чувство привела. И хлопчик всех выводы помогал. Молодец, у нас рука телепалась, получается, поломана. Він дав мені нам... зафіксував її і вів через дорогу аж на...
І дав мені бинт, я перемотав, думаю, півголови одірвав, перемотав я.
Важно все, что было до меня, что это было за
опять. Никифорова может быть.
Я працював сьогодні на магазині і почув вибухи, побачив полум'я, ну, дим. Прийшов, друзі вже поставили заяву на його пошук. Невідомо, жив, не жив.
Отже, несколько человек, вот, непонятно. Да, вот видите, несколько человек, начальник.
Нащо ви нас так чіпаєте? Що ми вам зробили? Ця пропаганда? Ця пропаганда. Це не Путін. Запам'ятайте, це не Путін. Це народ. Це встягувалося роками. Роками. Вони нас ненавидять. Я вам навіть розкажу. Я білоруска. Я народилася в Білорусі. Це моя батьківщина. Я стидаюся цього.
Тарас, ховайтесь в укриття у підвал, будь ласка. Ви наражаєте себе, тому що тривога, сирена, об'явили сирени, сирена по Полтавській області, ракетна небезпека.
А сегодня на рассвете российская ракета попала в гражданских и в Николаеве. Там прямое попадание в жилой дом. Ракета влетела в верхние этажи пятиэтажки, четверо погибших и пятеро раненых. На этот момент сообщила мэрия. Из-под завала спасли одного жителя. Вот сейчас мы видим на экранах результаты этого утреннего обстрела города Николаева, который оказался прифронтовым и является прифронтовым вот уже 126 дней повторного вторжения России в Украину. С нами Роман Костенко, народный депутат от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Роман, здравствуйте.
Доброго дня.
Роман, ну мы сейчас видели последствия ракетного удара по Кременчугскому торговому центру, последствия удара по Николаеву. Как вы склоняетесь, к какой версии больше, что промахнулась Российская Федерация, целилась в одно место, попала в другое, что это целенаправленный обстрел гражданского населения? Вот в чем, с вашей точки зрения, вообще суть всего вот этого ракетного террора, ракет, которые, ну, десятками сейчас летят на города Украины?
Знаєте, моя служба тісно пов'язана з Кременчуком. Я свого часу там проходив службу із Миколаєвом, і зараз я тут в Миколаєві працюю. І я бачу, як противник наносить обстріли. Моя точка зору – це те, що противник не промахується, тому що я бачу ті об'єкти і воєнної інфраструктури, які він чітко попадає, там бувають... Бувають випадки, коли до метра просто розраховуються. Я бачив обласну державну адміністрацію міста Миколаєва, коли туди прилетіло чітко в кабінет Віталія Кіма. От куди вони цілились, туди попали. Тому моя точка зору, що Російська Федерація вибрала таку тактику залякування місцевого населення і військовослужбовців, саме наносячи удари по цивільним об'єктам, намагаються зламати дух, моральний стан українського народу, для того, щоб ми припинили просто їм протистояти.
Господин Костенко, а как вы думаете, ну что этому можно противопоставить? Ну вот сейчас США сообщили о том, что закупят для Украины противоракетные и противовоздушные системы средней и большой дальности. У вас есть какая-то информация об этом, что это могут быть за системы, как долго они могут поставляться в Украину, смогут ли они закрыть хотя бы крупные украинские города? Вот что-то об этом знаете?
Я не почув, системи протиповітряної оборони чи просто системи дальнього враження?
Противовоздушної оборони, противовоздушної і противоракетної.
Ну, ті системи, які можуть бути поставлені Сполученими Штатами, вони дійсно частково можуть закрити повітря від Російської Федерації. Я скажу більше, що ще до війни я в Верховній Раді робив постанову і, зокрема, закликав всіх своїх колег проголосувати про закрите небо. Це саме звернення до країн-гарантів Будапештського меморандуму, щоб вони закрили небо над Україною по російсько-українському кордону і російсько- і україно-білоруському кордону. Але тоді всі так казали, що це неможливо, а зараз ми бачимо, що самі просимо це зробити, і я думаю, що це... реально, якщо поставити протиповітряні комплекси в Україну. Я думаю, що якщо ці ракети стануть, то частину ми можемо закрити і збивати ракети. Але і більшої справи було б, звичайно, це дати нам, крім повітряної, протиповітряної оборони, це ракети дальнього враження, якими ми могли б вражати ті цілі, які знаходяться хоча б на нашій території, для того, щоб вони не обстрілювали. Тому що на одну там крилату ракету, яка прилітає і вражає цивільний об'єкт, є там десятки РСЗО, ракетних систем залпового вогню, в тому числі «Смерч», «Ураган», які щодня практично там десятками, сотнями обстрілюють місто, і їх теж треба знищувати.
Ну, «Хаймерси» ж вже є у української армії, мало поки?
Є, не так багато, але дуже ефективні. Сам знаю, що працюють, знаю, на яких напрямках, і вже багато про них чув і бачив їх роботу, але потрібно нарощувати. Нам вже не потрібна оборона, нам потрібно знищення всього угруповання Російської Федерації тут на нашій території, для того, щоб відвоювати назад на нашій території. Але це дійсно ефективна зброя. Зброя, яка за допомогою своїх ракет може вражати противника на досить великих дальностях.
Роман, а вот если вернуться к системам противовоздушной и противоракетной обороны, вы сами сказали о том, что в начале полномасштабного вторжения и речи об этом не шло, да, ну, молила Украина закрыть небо, помочь закрыть небо над Украиной, но отказывались. А сейчас Америка вроде бы решилась поставить эти системы. Что случилось, как вы считаете?
Ну, по-перше, тоді, коли ми просили ще закрити небо, якщо чесно, то я думаю, ніхто не був навіть впевнений в ефективності тієї протиповітряної оборони, яку ми маємо. У нас були проблеми, я із партнерами говорив про ці проблеми, про недостачу деяких... У нас було декілька дивізіонів С-300, декілька десятків, і в нас була там проблема з деякими деталями, і ми думали, що вони не так ефективно відпрацюють, але я скажу, вони відпрацювали досить ефективно. Я думаю, навіть і ми здивувалися, і Російська Федерація, тому що по факту ці комплекси, от ці С-300 після Другої світової війни, це наймасштабніша перевірка саме протиповітряних комплексів, які були от за всю історію. Вони просто були по факту теоретичними, збивали якісь цілі на навчаннях, і ніхто не знав, коли з тих пір, як вони були виготовлені, як вони себе поведуть в бойовій ситуації. Вони виявилися досить ефективними проти російського застарілого озброєння, в тому числі їх літаків, але з самого початку на ці комплекси давали на збиття ракет десь 10-20%. Я говорив зі спеціалістом, вони кажуть, якщо літаки вони можуть збивати, то ракети 10-20%, але ми збивали більше. Реально цей процент вищий, і в бойових умовах дійсно це показало. Тому, в принципі, з протиповітряною обороною ми самі впорались, тому що Росія хотіла з самого початку завоювати, запанувати повністю в повітрі, да, є повне панування в повітрі, вони цього не змогли. У нас, в них навіть, знаєте, такого немає, ну, скажімо так, повне панування, то, до прикладу, просто паритет. Я сказав би, що в нас в основному є паритет, вони десь там на Чорним морем, у них є трохи панування, але це тільки тому, що ми більше зараз ставимо ставку на сухопутні ділянки, де ми маємо збивати їх літаки.
Так, а что случилось, как вы думаете, почему вот сулят Америка новые системы противовоздушной обороны? Чем вы объясняете вот такое вот изменение позиции?
Я часто розмовляю з нашими партнерами, і сьогодні, до того, як я виходив в ефір, теж розмовляв з високопоставленими людьми, з нашими партнерами, да, з Сполучених Штатів. І скажу так, я думаю, що причина в тому, що ніхто не вірив в тому, що Україна там протримається більше тижня. Більше того, я в Мюнхені на конференції розмовляв з міністром оборони Метісом, це було там 22 лютого, по-моєму. І вони теж не вірили, скептично відносились, коли я казав, що нам потрібна зброя, протиповітряна оборона, нам потрібні протитанкові засоби. Ну, було сказано на той час так, що, ну, дивіться, ми не хочемо, щоб наше озброєння так гуляло, як колись в Афганістані. Пам'ятаєте, от як таліби захоплювали і багато американського озброєння, там фотографувались, на ньому показували. Ну, це показувало якби так поразку США. Вони казали, що вважали Росію сильною армією, і боялися, що буде так. Але коли побачили, як б'ється Україна, вони повірили, і я скажу, зараз відношення зовсім інше, вже питають, що вам треба, чи ми можемо допомогти, скільки вам цього треба, ми готові це поставляти, можливо, не прямо зараз, але готові. Вони готові нам, і вони впевнені в тому, що Україна має допомогти. Тому, я думаю, справа в тому, що ми, українці, самі показали, що ми не Афганістан, що ми не будемо здаватись, ми будемо битися до кінця, і це, по факту, поставило Україну як суб'єкт у всьому світі, на допомогу якого готові всі зараз долучитися.
Министр обороны Украины Алексей Резников написал пост, в котором сообщил, что мы учимся и быстро. Цитата. «Сегодня на вооружение нашей армии приходит современная мощная техника и оружие. Та, которая еще несколько месяцев назад мы могли только мечтать, она оказалась недосяжной. Как когда-то Стингер, Джавелин и Лав, которые уже стали привычными для наших защитников и защитниц». И вот рассказал он о том, что очень быстро украинцы учатся управляться с новыми системами, которые они получают. Это и системы 150-миллиметровые, 777, САУ КРАБ, РСЗО «Хаймарс», о которых мы уже сейчас говорили, М-270, Марс-2 и так далее. Роман, а вот касательно вот этих систем ПВО, которые пообещали Соединенные Штаты Америки, долго им учиться? И вот этот процесс уже запущен, с вашей точки зрения? Вот уже понятно, какие системы будут поставлены Украине, как долго им учиться?
Дивіться, я взагалі не спеціаліст протиповітряної оборони, да, я навчався, у мене була інша спеціальність, але я можу сказати в цілому про озброєння, яке надходить від наших партнерів, і я думаю, що цим я відповім на ваше питання. І от цим я вважаю, що нам і потрібно потім після війни, коли ми будемо розвивати свій оборонно-промисловий комплекс, нам потрібно теж буде йти саме по тому шляху. От у них зброя наскільки проста в тому, щоб навчити людей. От, наприклад, той Джавелін, ним можна, він складний, це складна система, на нього повинен бути оператор, там багато повинні проробити функції, щоб вистрілити. Але на ньому можна навчити за декілька годин працювати ефективно, і людина вже буде працювати. На відміну, наприклад, від радянських протитанкових комплексів. Ті самі НЛАВи, я б, мабуть, людину навчив за 20 хвилин ним користуватися. Якщо говорити про три сімірки, я спілкувався з нашими артилеристами, які проходили навчання, скажімо так, в одному із місць і навчали їх наші партнери. Саме вони кажуть, що там ми дивимося, як вони це роблять. Вони вийшли вальяжно, розложились. Вони там щось довго роблять. Ми питаємо, а чому ви так робите? Ну, не можна так довго робити. Ті кажуть, ну як, ми ж далеко б'ємо, по нам не дістане. Хлопці кажуть, ні, так не працює, відходьте. Вони ті їм показали за там годину чи за дві, як потрібно робити. Вони кажуть, на наступний день ми вже буквально вражали цілі з цих гармат і робили це не гірше, ніж ті, хто показували. Тому там, де було виділено тиждень навчання, наші робили це за 2-3 дні і вже їхали в Україну, тому що розуміли, що ну немає часу там довго робити. Що я хочу сказати? Що зброя проста і зроблена з рахунком того, щоб зменшити якомога більше вплив людського фактору. Там є балістичні вичислителі, є спеціальні системи, які все вираховують, головки саменаведення, коли ти пустив ракету і просто йдеш з позиції, не потрібно утримувати, щоб вона дійшла до цілі, вона сама її знайде. От така зброя зараз нам доходить. І ще одне, коли ми стріляємо, от я був свідком багато разів, нам для враження цілі, якщо стоїть стара радянська гаубиця, потрібно 50 і більше пострілів, я бачу, як висипали там, може, більше 100, і ціль не була вражена, там танк в окопі або ще щось. І бачу, як три сімірки з третього пострілу цей танк просто знищувало. Оце таке співвідношення. Тому за рахунок оцієї сучасної техніки, за рахунок того, що хлопці швидко навчаються, тому що вона проста, може і пройти перелом у цій війні, тому що вона дійсно сучасніша і набагато краща.
Ну и украинская армия, как вы сейчас сказали, мотивирована учиться быстро, и она воюющая армия. Роман, у вас есть информация о том, что сейчас в Северодонецке происходит? Там есть угроза окружения? В Лисичанске, прошу прощения.
Да, в Лисичанске. Дивіться, там идут кровопролитные бои, загроза есть. Ну, як і в, скажімо так, не тільки в Лисичанську, але це саме загроза. Ситуація напружена, але скажімо так, контрольована, як каже наш головнокомандувач. І ну, вона дійсно напружена. Я думаю, що будуть якісь прийняті останні, скажімо так, там сьогодні-завтра, можливо, будуть прийматися якісь рішення стосовно цього. І, можливо, там завтра-післязавтра я можу сказати більше саме з цього приводу, бо матиму зустріч із військовим керівництвом, військово-політичним, і тоді зможу сказати більше.
А рішення, то есть ви маєте в виду, що далі робити з цим плацдармом?
Да, ну ми ж розуміємо, що можна вцепитись зубами. Я зараз не кажу конкретно про Лисичанськ. Можна вчепитись зубами і триматися, да, і втрачати людей, а можна, наприклад, якось перегрупуватися і все-таки зайняти більш стабільні позиції для утримання натиску ворога.
Тим временем ще одно...
Але таку... треба стояти за кожен сантиметр нашої української землі.
Еще одно окружение намечается, ну, если смотреть на сообщение генерального штаба, вот на Бахмутском направлении в прошлые сутки наступление российских войск шло в направлении Медная Руда Клинова, имело частичный успех, враг закрепляется в северной части Клинова, это под Бахмутом, я попрошу редакторов показать эту карту, и там будет сейчас видно фактически, что есть еще одна вот группировка украинских войск, которая где тоже смыкается. Ну, как вы объясняете вот такой вот успех, что в Клиново удалось закрепиться, там тоже получается, вот они такими маленькими клещами пытаются откусить кусочек за кусочком.
Ну, тут ми бачили, от постійно я отримую кожного ранку сводки від наших військових і дивлюсь просто по ситуації, яка там є. Противник зараз просто стягнув всі основні сили і засоби, які є, на східний напрямок. І політично більше, да, їм потрібна перемога. Вони йшли в Україну для того, щоб зробити повну перемогу за три дні, в них зараз немає. Показати, яка в них найсильніша армія в світі. Зараз весь світ за ними спостерігає. Вони розуміють, що від цього, від цієї, ми тут такі западні, тому що від цієї перемоги залежить взагалі подальше існування Російської Федерації як такого члена, ну там, учасника міжнародних відносин. В них немає ніякої перемоги. Південь вони не змогли взяти, всю Україну не змогли взяти, але анонсували всім, що вони прийшли звільняти так звані ЛНР-ДНР. І вони зараз туди все кинули ціною життя своїх військовослужбовців, яких вони не рахують за солдат. Вони просто і тим, що вони ресурсніші в плані техніки воєнної, в них і просто дуже багато. І вони намагаються так продавлювати, просто йти і продавлювати наших військовослужбовців. По-іншому тут ніяк не скажеш, там немає ніякої військової тактики або стратегії, просто такий масований наступ ординський, ну і де ми не завжди можемо закріпитися, доводиться відходити.
Спасибо большое, Роман, за участие в нашей программе. Роман Костенко с нами был, народный депутат от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. К нам присоединяется Александр Хара, украинский дипломат, эксперт Центра оборонной стратегии. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот сегодня состоялся первый день саммита НАТО, где уже одобрили новую стратегическую концепцию 2030 года, в которой Россия названа, цитата, «самой значительной прямой угрозой безопасности Альянса». Кроме того, президент США Джо Байден объявил об укреплении сил НАТО в Европе. Количество сил реагирования Альянса на восточном фланге увеличивается с 40 аж до 300 тысяч человек. Кроме этого, утвержден новый пакет военной помощи для Украины. Ну и неожиданно даже для президента Финляндии, президент Турции разблокировал движение и Финляндии, и Швеции в НАТО, и вот эти две страны уже получили приглашение стать членом Альянса, уже в скором будущем будет рассмотрена эта заявка. Ну вот, говорили Мирче Джоане, замглавы Генсека, говорил о том, что Мадридский саммит, вот этот, который сейчас идет, блок, цитата, будет одним из самых трансформационных в истории НАТО. Александр, ну вот я назвал такие новости, да, которые сейчас в лентах новостей, вы бы на что внимание обратили, почему он так важен, этот альянс, насколько действительно НАТО переосмыслило себя сегодня в Мадриде?
Ну, безусловно, кардинально изменилось окружение безопасности, ландшафт безопасности в Европе, не только в связи с российской агрессией, и, соответственно, очень хорошо, что НАТО отреагировало Таким образом, поскольку в предыдущей стратегической концепции Россия все-таки рассматривалась как страна-партнер, несмотря на русскую пропаганду про то, что США всегда хотели уничтожить Россию или что НАТО всегда там расширялось для того, чтобы угрожать, это понятное дело, что это все абсурд. Надо просто посмотреть на количество американских войск во времена холодной войны, там до миллиона доходило, да, и сколько сейчас, 10 тысяч фактически. И, собственно, после именно 2014 года Запад начал реагировать. Хочу обратить внимание, что в 2008 году, когда Россия напала точно так же подло на Грузию и оккупировала часть ее территории, через год отношения между Россией и Западом улучшились. И была перезагрузка с американцами, и партнерство во имя модернизации с Европейским Союзом. Ангела Меркель просто была локомотивом этого процесса и садила на газовую и нефтяную иглу Европейский Союз в целом, не только саму Германию. Вот сейчас Россия заслужила то, что у меня есть теперь 1340 километров дополнительных границы с страной НАТО. И обратите внимание, что...
Но пока еще не страна НАТО, да, Александр?
Финляндия, да, понятное дело. Это прекрасная страна, которая находится в чрезвычайно важном стратегическом месте. С каких точек зрения? Смотрим с севера. Кольский полуостров, а там размещена инфраструктура, это раз, а во-вторых, стратегические, значит, эти атомные подводные лодки с МБР, межпланетальными баллистическими ракетами, они там находятся. Второй момент – это, опять-таки, Северный морской путь, на который Россия надеется, что в связи с глобальным потеплением она будет контролировать, и, собственно, это станет новым шелковым путем. Следующее, смотрим немножко вниз, это, по большому счету, угроза Санкт-Петербургу, ну, если можно так назвать, ну, по крайней мере, в головах русских это точно так выглядит. Дальше это Калининград, поскольку остров Готланд, который принадлежит Швеции, он находится как кость в горле рядом с путями, собственно, как бы морских сообщений и из Петербурга, и из Калининграда. Следующий момент, по большому счету, это то, что балтийские государства были всегда под угрозой, прежде всего маленькая Эстония. Мне кажется, в 2016 году Rand Corporation проводила изучение этого вопроса. Они отдавали, по-моему, там двое или трое суток на то, чтобы Россия захватила эти страны. И, собственно, кстати, вот на прошлой неделе в Financial Times была статья, процитировали премьер-министра Финляндии, и она говорила о том, что их не устраивает старые планы по защите Балтии, потому что за 180 дней от них ничего не останется. Посмотрите на Украину, что русские делают в Украине. Вот и, собственно, чрезвычайно важным решением, которое вот сейчас в Мадриде было принято в том числе, это и те силы и средства, которые размещены на восточном фланге, в том числе на постоянной основе, но также и, собственно, пересмотр самих планов войны, на случай войны, да, с Российской Федерацией. Теперь, получается, Балтийское море становится НАТОвским озером. И, естественно, вот сейчас вот с введением санкций по отношению к некоторым товарам, которые Россия не может теперь поставлять в свой анклав в Кёнигсберг, и они там сейчас пузырятся, говорят о каких-то там последствиях и так далее, сделать они конкретно ничего не могут. Кстати, санкции Европейского Союза были введены, теперь российские самолеты могут летать только над Балтийским морем, они не могут летать через балтийские государства, ну, тем более Польшу. Поэтому анклав этот российский будет чувствовать себя чрезвычайно некомфортно. Сама Финляндия – это прекрасная страна и прекрасное приобретение к НАТО, поскольку она даже сама была бы способна противостоять России длительный период времени. У них есть, вот даже у меня цифры под рукой, свыше 279 систем реактивного залпового огня. Артиллерия у них самая лучшая вообще среди членов НАТО на европейском континенте. Сейчас у них 55 есть F-18 и других как бы типов самолетов, и они собираются их обновить на 64 F-35А. То есть это будет прекрасная, сдерживающая и в случае войны мощная сила, которая будет наносить по России удары. Вот. Это как бы северная часть.
А давайте уточняющий вопрос к вам. Вы говорите уже так, как будто Финляндия и Швеция члены НАТО. Они же еще не члены номинально НАТО. Да когда они станут членами НАТО?
Ну, прежде всего, уже и Британия, и Германия, и Соединенные Штаты дали гарантии промежуточные для этих государств. Вдруг сбрендит фюрер русского мира и решит как бы там показать что-то такое. Поэтому они уже защищены 5-й статьей Вашингтонского договора. По процедуре, поскольку их уже пригласили, и, собственно, Мадридский саммит это сделал формально, поскольку Эрдоган снял свои претензии и получил то, что он хотел от этого торга, соответственно, осталось следующий путь, вернее, следующая процедура, это фактически голосование в парламентах этих членов стран, членов НАТО, для того, чтобы принять это государство. Займет сколько это времени, мне сложно говорить, тем более сейчас лето, вот, ну, наверное, там до осени успеют это сделать, если поднажмут. Вот, поэтому все, это факт свершившийся, проиграна фактически северная часть, Балтия, будут себя более уверенно чувствовать балтийские государства, меньше будет, при большому счету, возможностей, ну, кроме кибератак. Кстати, сейчас вот на Литву уже несколько дней идет массированная кибератака. Вот. Но дальше мы смотрим Польшу, размещение на постоянной основе 5-го корпуса. По большому счету, это такие врата, портал. Это те люди, которые обеспечат разворачивание сил и средств в случае войны, которые будут приходить из-за Атлантики. И это как бы мощный, важный такой сигнал. И, естественно, вниз туда, в сторону Румынии, это дополнительные силы на ротационной основе. И плюс, значит, два дополнительных дестроера в, значит, базирование, которое в Италии. Я хочу напомнить нашим зрителям, слушателям то, что какой-то обычный дестроер современный американский, даже во времена, когда крейсер «Москва», героически хлопнувшийся и завалившийся, да, там, или как, ну, я не знаю, не владею русским языком в хорошей мере, да, чтобы объяснить, как это было на самом деле, вот возгорание там, и так далее, хлопки. Так вот, даже в те времена такой дестроер мог уничтожить весь российский металлолом в Черноморском море и все эти, значит, подводные лодки, корабли с ракетами «Калибр», ну, я уже не говорю про все эти С-300, С-400 комплексы, которые там размещены. Вот, и представьте себе, теперь будет 6 таких, скажем так, таких машин, которые способны, в принципе, даже не заходя в Черное море, нанести непоправимый ущерб российскому там военному присутствию. Вот, поэтому это хороший сдерживающий момент. Хотелось бы, конечно, видеть, чтобы они на ротационной основе были и в Черном море. В отношении них не действует запрет, а не закрыт Босфор и Дарданеллы. Хочу напомнить, что Турция чрезвычайно благодушна, я бы сказал бы так, закрыла проход для нечерноморских кораблей, да, собственно, и черноморских, те, которые были за пределами Черного моря российских. И поэтому то же самое, залпы «Калибра» намного меньше, чем если бы Турция закрыла глаза на этот конфликт, который происходит между Украиной и Россией. Вот и впустила бы те, там, по-моему, две подводные лодки и еще несколько этих надводных средств. Вот. Поэтому этот Мадридский саммит, он действительно является чрезвычайно важным. Идеологически Россия является врагом, к которому готовятся. Он также важен, что не только Россия, но и Китай рассматривается, и их спайка совместная рассматривается как угроза безопасности, и поэтому на саммите присутствуют впервые и главы государств азиатских демократий. Вот, поэтому это тоже важный момент. В отношении Украины, ну, НАТО делает то, что может делать в ограниченных условиях, поскольку было принято решение, что НАТО непосредственно не будет предоставлять Украине летальное оружие, там, наступательное тем более, а будет оказывать другие виды помощи Украине, нелетальное, и приведение нас в соответствии со стандартами НАТО. Поэтому было провозглашено про всеобъемлющий пакет помощи Украине. Вот, это тоже чрезвычайно важно, несмотря на то, что, естественно, чем больше гаубиц и МЛРС, тем меньше, значит, этих запоребриков будут убивать наших детей и разрушать наши города. Но, с другой стороны, 24 февраля 2022 года показало, что то, что мы стремились в НАТО и приводили в соответствие к стандартам НАТО, на то, каким образом думают наши военные и действуют наши военные, показало, что мы, собственно, хорошо многому научились. Я имею в виду децентрализацию управления, а не так, как фюрер русского мира из бункера управляет военной компанией, и там какую, что бомбить, какой госпиталь или какой торговый центр в Кременчуке надо нанести удар, чтобы там сокрушить нашу волю там, к сопротивлению. Поэтому как бы это важная все-таки составляющая. Я бы тут не пенял на НАТО, как на организацию. Вот, мы не являемся членом ее пока что, да, я надеюсь, через какое-то время у нас будет окно возможностей, когда мы тоже станем членами НАТО. И по большому счету вступление Финляндии в НАТО, оно показывает, что есть мифы и пропаганда русских о том, что вот НАТО угрожает России. Ну и, собственно, это причина войны в Украине. Кстати, вот недавно, по-моему, на позапрошлой неделе, когда министр внешней пропаганды Лавров встречался с корреспондентом BBC, он что сказал? Что преступно НАТО, значит, затягивало Украину к себе. Я хочу напомнить, что фюрер русского мира 24 февраля 2022 года, когда объяснял, почему он вторгается в Украину, он говорил о геноциде русскоязычных и этнических россиян в Донецке и Луганске, где вы были 8 лет, вот, ну, собственно, вот этот нарратив. Так вот, Финляндия показывает, что не вопрос в НАТО, поскольку это мощное государство, увеличивает силу НАТО. И та же самая Швеция, которая столетиями была нейтральной, да, стала теперь членом НАТО, и она кардинально это ухудшила ситуацию. Не это является причиной, а, собственно, причиной то, что если страна член НАТО, то тогда ее сложно, собственно, интегрировать в свой неимперский проект. Сложно использовать ее ресурсы, сложно ее терроризировать разными способами, потому что будет прилетит ответка. Ответка не только МЛРСами, а, собственно, более серьезными средствами. И это, естественно, сдерживает.
Спасибо большое, Александр. Вот вы на все фактически вопросы мои ответили, которые я для вас подготовил в комплексном ответе. Узнали мы о том, что, собственно говоря, решили сейчас в Мадриде. Ну, идет еще этот саммит, может быть, еще какие-то новости будут. Александр Харрас с нами был, украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий. Ну, еще хотим коснуться темы, возможно, предоставления Украине противовоздушных, противоракетных систем от стран Запада. С нами Олег Катков, эксперт-обозреватель портала Defense Express. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Олег, ну вы вот еще перед войной, мои коллеги Ольги Мельничук рассказывали, что себя представляет вот украинская система противовоздушной обороны. Ну, в основном это вот комплексы С-300, еще советские, ну и самолеты истребители МиГ-29, Су-27, ну и комплексы С-300ПС и С-300В, вот вы их называли. Как вы считаете, вот в чем система, в чем секрет такой непотопляемости украинской ПВО? Ну вот неоднократно российская армия заявляла о том, что подавлена украинская система противовоздушной обороны. Чуть ли не 24 февраля тоже были нанесены удары, и вся она подавлена. Но по-прежнему мы видим, что ракеты сбиваются, самолеты сбиваются. Ну не все, но хотя бы часть. В чем секрет?
Профессионализм украинских военных, которые умеют пользоваться даже такой техникой. И это означает то, что когда Украина получит современные комплексы, в крайней мере речь уже идет о НАСАМСе, то можно представить, что будет с любым российским самолетом, который сунется в воздушное пространство Украины. Более того, это демонстрирует полную деградацию российской армии, которая, имея огромный бюджет, не смогла построить полноценные военные так называемые космические силы, рисуя своим пилотам просто бумажный налет, а перед этим, вводя определенные внутренние нормативные акты, в случае которых заказ на котором в случае повреждения самолета на летчика накладывается возмещение всех убытков, вплоть до вычисления из пенсии. Таким образом, российские пилоты просто-напросто получали бумажный налет, самолеты максимум раз в определенный период делали круг над аэродромом, все получали медали, премии, хлопали в ладоши. Когда дело дошло до настоящей войны, до настоящих гробов, которые пошли в Российскую Федерацию с пилотами, когда выяснилось, что даже катапульты не работают, желающих российских пилотов летать в небе Украины резко уменьшилось, что привело даже к тому, что теперь за штурвала таких самолетов, как Су-25, то есть штурмовиков, которые обязаны действовать по своей идеологии в воздушном пространстве противника, сажают военных пенсионеров, которые врезаются в провода и не могут посадить самолет даже после небольших поломок. За последние, по-моему, несколько дней там уже 3 Су-25, которые были потеряны сугубо такими вот военлетами, которым за 50 лет из компании «Вагнера» и «Лига».
Ну вот мы коснемся через темы НАСАМС, а я вот еще хочу про С-300 у вас спросить, а есть к ним боекомплект? Ну вот уже 126 дней большой войны, наверное, какое-то количество ракет отстреляно. Есть его, ну вот может быть на складах, или есть ли его где приобрести этот боекомплект к этим системам, или придется переходить это неизбежно на западные системы?
Рано или поздно все равно придется переходить на западные системы, но не стоит забывать, что, во-первых, Украина после 91 года получила огромное количество, как и любая другая союзная республика, остатков советской армии с их запасами, как и, допустим, Беларусь, сама именно в Украину выводились войска, которые стояли в странах Варшавского договора. То есть определенный запас, техническая готовность которого постоянно поддерживалась, в стране существует. Кроме того, не стоит забывать, что Российская Федерация с определенного времени активно продавала комплексы С-300, в том числе странам НАТО, допустим, Греции. То есть банальная ситуация, что даже страны НАТО могут помочь именно ракетами С-300. И я уже молчу про то, что один из комплексов был передан тоже одной из стран НАТО.
Давайте касательно этих систем противовоздушной обороны, противоракетной обороны, которые, возможно, США закупят для Украины. Но сначала давайте вот поясним разницу. В чем разница между противовоздушной и противоракетной обороной? И о каких системах может идти речь? Вот вы говорите о НАСАМСе. Расскажите немножко о ней.
Ну, по поводу НАСАМСа тут надо учитывать то, что это в первую очередь вот такой комплекс противовоздушной обороны. Противоракетная оборона, в принципе, я тут могу только процитировать слово экс-командующего армии США в Европе, который на днях очень так на пальцах объяснил то, что такие системы, например, как Патриот, такие системы, например, как Iron Dome, на данном этапе боевых действий будут излишни для Украины, и объяснил это тем, что их развертывание займет огромный срок. В это же время НАСАМС, он гораздо более простой, он мобильный, и он уже может обеспечить оборону, например, наших городов от воздушных атак такими допотопными ракетами, как Х-22, которые просто наводятся на торговые центры. Тут два варианта. Либо несовершенство системы наведения, учитывая, что эта ракета Хрущева застала. Либо второй вариант. Ракета специально навелась оператором. В любом случае, это военное преступление, тут уже все равно. И, по сути дела, для уничтожения подобных целей на НАСАМСа хватит вполне, как и для уничтожения ракеты типа «Калибр» или «Р-500», и то, и другое является, на самом-то деле, еще советскими разработками, ну и как и ракета Х-555, которая тоже используется. Все они как бы известны, это как бы разработки конца 80-х, и ничего нового не представляют. Вопрос только в канальности и количестве зенитно-ракетных комплексов. По поводу канальности хочу объяснить. То есть просто один зенитно-ракетный комплекс может обстреливать определенное количество целей за раз. То есть мы часто видим по сводкам, допустим, летело там, часто говорят, там летело 5 ракет, сбили 2, но остальные 3 упали где-то в основном обычно в жилые дома. И что об этом говорит? Означает, что если их было 5 выпущено, значит, 6 где-то потерялась уже по дороге, а 2 как раз были отработаны зенитно-ракетными комплексами. То есть если их зенитно-ракетных комплексов будет а, либо больше они будут советскими, либо б, будет просто поставлены американские, типа НАСАМС, ну, это американский НРСский комплекс, то у него канальность гораздо выше. То есть и за один зенитно-ракетный комплекс может уже уничтожить весь поток ракет, который идет просто в одном залпе.
Сколько одна установка может закрыть небо? Ну, я имею в виду, вот какую территорию она закрывает?
Важный вопрос в зависимости от версии. То есть, так как это очень прагматически, там его просто огромный плюс, этот комплекс использует ракету воздух-воздух, которую адаптировали для пуска к Земле. Это ракета АИМ-120. Это основная ракета воздух-воздух, страна, которая создавалась именно для уничтожения самолетов, которые были разработаны в Советском Союзе, ну и заадаптированы для уничтожения именно российских самолетов, типа там, Су-30, который является, допустим, модернизацией Су-27, то есть, опять-таки, ничего нового при разработке никаких сложностей не было. В зависимости от версии, в своем минимальном варианте она закрывает до 20 километров и до 10 по высоте. То есть это, грубо говоря, аналог, ну, считайте, Бука. В более современной версии, которая сейчас и поставляется странам и другим, там, она заказана непосредственно сейчас Литвой, Венгрией, Катаром и Оманом, то есть комплекс уже в производстве, То есть мы не будем его сильно долго ждать, я думаю. И она уже может уезжать с цели на дальности до 40 и по высоте до 20. В версии на Самстре, о которой идет речь, также заявлена возможность перехватывать баллистические цели. То есть речь идет о ракетах оперативно-тактических ракетных комплексах, таких как «Искандер», таких как «Точка-У» и подобных им. И там уже дальность перехвата таких ракет не оглашается, она не указана в спецификациях.
У нас 10 секунд осталось, а пока непонятно, да, какие системы получит Украина?
Пока еще непонятно, так как на самом деле может стрелять как и новыми ракетами, так и старыми, больше будет зависеть от ракеты.
Спасибо большое, Олег, что объяснили. Олег Катков с нами был, эксперт-обозреватель портала Defense Express. Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».